эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: нападение на монастырь в Хашуре и изнасилование монахини. Грузинская церковь обвиняет и оппозиционные СМИ. Громкая кража в Абхазии, пропало блюдо Пабло Пикассо и две работы Фернана Леже. Международная тема. Страны ЕС никак не могут прийти к консенсусу относительно верхнего ценового предела нефти из России. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии мой коллега Вадим Дубнов.
Европейский совет принял решение включить нарушение санкционного режима в перечень преступлений против Евросоюза. Этот перечень предусмотрен договором о функционировании ЕС. Сейчас таким преступлением отнесены терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконная торговля наркотическими средствами и оружием, коррупция, отмывание денег, подделка средств платежа, киберпреступления, организованная преступность. В сообщении о решении Совета ЕС говорится о том, что Евросоюз в ответ на неспровоцированную и несправедливую войну России против Украины ввел беспрецедентно число санкций против российской экономики. Для того, чтобы санкционная политика достигла успеха, необходимо пресечь попытки их обойти. Включение обхода санкций в перечень преступлений против ЕС означает, что теперь Еврокомиссия должна будет разработать директиву, в соответствии с которой все страны Евросоюза должны будут включить уголовное преследование за это преступление в свое законодательство. В директиве также определено минимальное наказание за это преступление. Отключение электроэнергии в Киеве могут продолжаться до весны, об этом заявил мэр столицы Украины Виталий Кличко. Перебои со светом в Киеве, как и в других городах Украины, следствие российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры. После последнего массированного удара 23 ноября электроснабжение в Киеве восстанавливали несколько дней. В энергетической компании «ДОТЭК» заявили, что без отключения света в ближайшее время не обойтись, однако обещали, что электричество в домах не будет пропадать больше, чем на 5 часов. Виталий Кличко в интервью изданию РБК «Украина» также сказал, что полной эвакуации из Киева не будет, только частичная, и при худшем сценарии, если разрушение энергетических объектов продолжится. По его словам, речь идет о том, что в крайнем случае отдельные категории людей перевезут в Киевскую область, но не в другие регионы. Кличко добавил, что в избежание худшего сценария в городе уже оборудовали 430 пунктов обогрева, а школы, детские сады и другие важные учреждения снабжаются генераторами. Власти города также создали запас топлива для работы общественного транспорта и больниц. Мэр также призвал жителей подготовиться самостоятельно, сделать запасы воды, теплой одежды и еды, держать гаджеты заряженными и загрузить на них офлайн-карты. С понедельника или вторника, как минимум, в Киеве начнут власти планируют вернуться к обычному графику отключения энергии. Утром в понедельник, по данным Укрэнерги, дефицит мощности в энергосистеме Украины составляет 27%. Почти во всех областях происходит аварийное отключение с целью сбалансировать энергосистему. С начала войны России с Украиной статус временной защиты или аналогичный статус в Европе получили 4,7 миллиона украинцев. Об этом сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Больше всего граждан Украины приняли Польша, Германия и Чехия. Всего с начала войны за пределы Украины в Европу выехали почти 8 миллионов человек. Сколько из них вернулось на родину, не сообщается. Статус временной защиты в странах Евросоюза дает возможность проживания и трудоустройства. После того, как Россия начала атаковать украинские объекты инфраструктуры, правительство ряда европейских стран допускает появление новой волны беженцев.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, сообщает казахстанское агентство «Аккорда». Они обсудили основные направления сотрудничества стран. Токаев отметил образцовые отношения между странами. По его словам, его первый зарубежный визит после победы на выборах символичен и вполне естественно, так как речь идет о сотрудничестве между странами. Конец цитаты. Токаев подчеркнул, что между Казахстаном и Россией активно расширяется торгово-экономическое взаимодействие.
Российские инвестиции в Казахстан с каждым годом только растут. И мы будем делать все возможное для того, чтобы обеспечить безопасность российских инвестиций и привлекать их как можно больше в нашу экономику.
В свою очередь, Путин отметил высокий уровень казахстанско-российских связей. По его словам, с Токаевым он встречается регулярно, и эти встречи они используют, цитата, чтобы обсудить текущие дела. Прежде всего, речь идет об экономике.
Хотел бы сердечно поприветствовать Касым Жомарта Кемелевича. Он находится в России с первым официальным визитом после переизбрания президентом Казахстана. Хочу еще раз поздравить его с убедительной победой на выборах и искренне пожелать успехов в осуществлении всех намеченных планов масштабных преобразований в политической, в социально-экономической жизни страны.
Племянница духовного лидера и руководителя Ирана Айатоллы Али Хаменеи, правозащитников Фариде Маратхани, арестовали после призывов к мировому сообществу разорвать все связи с властями страны. Об этом сообщил телеканал CNN и агентство Reuters AFP со ссылкой на брата Маратхани. По словам проживающего во Франции Махмуда Маратхани, он опубликовал записанное ранее видео уже после ареста сестры 23 ноября. Из обращения не ясно, когда именно был записан видеоролик. Фариде и Махмуд Маратхани – дети умершего в октябре священнослужителя, оппозиционера Али Техрани, который был женат на сестре Хаменеи. Иранская федерация футбола направила жалобу на сборную США в Комитет по этике Международной федерации футбола ФИФА. Иран обвинил американцев в неуважении к его флагу и потребовал отстранить команду на 10 игр в рамках проходящего в Катаре чемпионата мира. Об этом пишет Guardian. Федерация футбола США ранее отказалась публиковать изображение официального иранского флага в соцсетях в знак поддержки протестующих в Иране и в поддержку прав женщин. Вместо этого был размещен флаг в цветах иранского, но без эмблемы. Он считается официальным государственным символом Исламской Республики. Российский правозащитный проект «Поддержка политзаключенных» «Мемориал» признал журналиста Ивана Сафронова политзаключенным и потребовал реабилитации. 5 сентября Мосгорсуд приговорил к 22 годам тюрьмы за государственную измену. Сафронов не признал свою вину. «Мемориал», как и многие другие правозащитники, считают приговор политически мотивированной местью за журналистскую работу Сафронова.
Новости представил Вадим Дубнов. Региональный выпуск слушайте через 20 минут. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. До вступления в силу эмбарго на поставки российского углеводородного топлива осталась неделя, но страны ЕС никак не могут прийти к консенсусу относительно верхнего ценового предела черного золота из России. Если цена будет ниже, и они не будут препятствовать ее продаже Москвой в обход санкций за вторжение в Украину. Что произойдет на энергетическом рынке, если крупнейшие экономики мира так и не придут к согласию, выяснял Владимир Унанянц.
Мировому энергетическому рынку грозит серьезная встряска. 5 декабря должны вступить в силу санкции, закрывающие российской нефти практически все экспортные пути. Это чревато исчезновением из устоявшейся схемы примерно 1 миллиона баррелей в сутки, что может вызвать резкий скачок цен на энергоносители, новый виток инфляции и, как следствие, серьезно усугубить мировой экономический кризис. За неделю до вступления в силу практически тотального эмбарго на поставку российской нефти на Запад переговоры о смягчении ограничительных мер провалились. Большая семерка под давлением стран-партнеров так и не смогла принять решение относительно верхнего потолка цен на российскую нефть, ниже которого Москва смогла бы продолжить экспорт энергоносителей в третьи страны. Мнения разделились внутри ЕС. Часть государств настаивала на потолке в 60-70 долларов за баррель, другие, по большей части представители Восточной Европы во главе с Польшей, придерживаются иного мнения и требует опустить планку до 30 долларов. Эту позицию разделяет и Киев, считающий, что только таким образом можно лишить Москву средств на ведение войны в Украине.
Цьогоріч Європа здійснює нарешті енергетичне роззброєння Росії, залежність континенту від російських енергоресурсів.
В этом году Европа наконец-то осуществляет энергетическое разоружение России. Зависимость континента от российских энергоресурсов стала уменьшаться, а должна полностью исчезнуть. И один из ключевых инструментов – это ограничение российских заработков от экспорта ресурсов. В Европе и мире уже начали говорить о введении прайс-кэпов, то есть о принудительном ограничении цены российской нефти. И звучат слова об уровне в 60 или 70 долларов. Безусловно, такие слова – это поддавки. Больше похоже на попытки что-то изобразить, а не что-то сделать. И я благодарен нашим польским и балтийским коллегам за их предложения. Абсолютно правильные. Ограничение цены на уровне до 30 долларов за баррель кажется более правильным предложением. И я благодарю, что такое предложение прозвучало и защищается.
И я дякую. Що така пропозиція пролунала і захищається,
заявив президент України Володимир Зеленський. Проблема в том, что предложенный потолок в $70 позволит Москве по-прежнему зарабатывать на экспорте, так как цена на самую ходовую российскую нефть сорта «Уралс» в Европе как раз колеблется в диапазоне от $62 до $68 за баррель и в три раза превышает себестоимость ее добычи. Но снижение этого потолка до $30, как настаивают страны Восточной Европы, не устраивает прежде всего Грецию, чей танкерный флот как раз и занимается доставкой энергоносителей и обеспечивает солидную часть бюджета этой балканской страны. Сегодня Россия поставляет около 3,5 миллионов баррелей в сутки, и введение полного эмбарго может сократить эти поставки примерно на треть, причем не только в страны Большой Семерки. Запрет касается не столько закупки нефти и нефтепродуктов в России, сколько транспортировки, финансирования и страхования любых поставок морем в любые страны. А Москва не устает грозить, что полностью прекратит поставки тем государствам, которые подпишутся под ценовым потолком, ограничивая тем самым рыночную стоимость российской нефти. ЕС еще в июне договорился запретить импорт нефти из России, но только с 5 декабря, а нефтепродуктов с 5 февраля. Обсуждаемый сейчас ценовой потолок – американская идея, призванная подобным послаблением не допустить резкого исчезновения миллионов баррелей топлива с мирового рынка. Президент США Джо Байден воздерживается от развернутых комментариев на эту тему, лишь подтверждает, что Вашингтон продолжает убеждать европейских партнеров в необходимости оставить России экспортные возможности для энергоносителей. Да, это в игре, заявил американский лидер. США, будучи крупнейшей мировой экономикой с населением 340 миллионов человек и ведущим производителем нефти и газа, отказались от российской нефти сразу после российского вторжения в Украину. Эмбарго поддержали также Великобритания, Канада и Япония. Но доля импорта российских энергоносителей в эти страны и так была минимальной. А Токио, к тому же, выбил себе отсрочку для закупок сахалинской нефти до сентября будущего года. С ЕС все гораздо сложнее. Третья экономика мира с населением в 450 миллионов человек в 27 странах не может резко отказаться от основного источника энергоносителей, поэтому после февральского вторжения Евросоюз запретил покупать в России только уголь, да и то лишь с августа. Что касается нефти, то под эмбарго не попадет нефть, идущая в Старый Свет по трубопроводу «Дружба», лишь та, что перевозится морем. Но и такое положение дел явно не устраивает Москву. В случае введения эмбарго без договоренности о послаблениях Россия не сможет моментально найти альтернативу лондонским страховщикам, швейцарским трейдерам и греческим танкерам, что неизбежно скажется как на объемах экспорта, так и на объемах добычи нефти в перспективе. Согласно прогнозам Международного энергетического агентства, эмбарго приведет к тому, что к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится примерно до 13%, с прошлогодних 20%. Москва недосчитается около 1 триллиона долларов экспортных доходов, а значит и существенных средств на ведение агрессивных войн. Да и рублю аналитики в связи с этим предрекают падение относительно доллара, что повлечет за собой снижение покупательной способности населения России. Но в попытке отбить у Владимира Путина желание нападать на соседей, Запад все же пытается найти тонкий баланс такого результата собственными интересами. Если лидеры свободного мира так и не договорятся, не исключена очередная отсрочка введения эмбарго на российскую нефть. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Планируем ли мы нападать на другие страны? На другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.
Киев атаковали в 4 утра. У кого-то такое чувство юмора, как в 1941 году.
Достоверные новости, без пропаганды, каждый день на радио «Эхо Кавказа». Иерархи Грузинской Православной Церкви возложили ответственность за нападение на монастырь в Хашурском муниципалитете и изнасилование монахини на оппозиционные СМИ, в частности, на телекомпании «МТВ-Риархи», «ТВ-Первели» и «Формула». Правозащитники и гражданские активисты чрезвычайно встревожены подобными заявлениями. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
В отношении задержанных ранее двух судимых молодых мужчин Хашурский районный суд сегодня избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Их обвиняют в совершенном 26 ноября разбое в Цхарамухском женском монастыре и групповом изнасиловании монахини. Обвиняемые на суде воспользовались правом на молчание, а их назначенный государством адвокат сообщил, что его подзащитные отрицают все обвинения. В прокуратуре заявили, что монахиня, которой потребовалась госпитализация, опознала об их. Сам министр внутренних дел Александр Рахвалидзе лично пообещал, что виновные понесут наказание по всей строгости закона.
Вам известно, что полиция в кратчайшие сроки, в течение примерно 2 часов после совершения преступления, выявила и задержала подозреваемых. Им угрожает самое строгое наказание, учтенное нашим уголовным кодексом, от 15 до 20 лет, или бессрочное лишение свободы.
Произошедшее, с учетом того, что преступление было совершено в православном монастыре, всколыхнуло грузинское общество. Масло в огонь подлили представители патриархии и ГПЦ. В тот же день на своей странице в Facebook глава пресс-службы патриархии Андрей Джакмаидзе в случившемся обвинил конкретные СМИ, которые не гнушаются критиковать православную церковь.
Глядя на все это, что может твориться в голове у разбойника, которому не стыдно перед людьми? Если он видит, что допустимо постоянно обвинять церковь в проведении политики страны-оккупанта, если он видит, что журналисту позволительно во дворе Свети-Цховели называть священнослужителей бандитами, если допустим срыв богослужения и объявление патриарха врагом страны, что остается из того, что может считаться допустимым в сознании этого разбойника, не боящегося Бога? Именно то, что произошло сегодня в монастыре в Хашуре.
Не так пространно, но не менее жестко осуждаются СМИ в сегодняшнем кратком заявлении патриархии. В нем говорится о необходимости острейшей оценки и реагирования на случившееся со стороны общества и выражается сожаление о том, что в СМИ была идентифицирована монахиня, жертва насилия, и размещена ее фотография.
При освящении имело место цинизм, что со своей стороны является примером аморальности и беспощадности. В то же время мы хотим поблагодарить большую часть населения Грузии за выражение большого сожаления в связи с этой трагедией и разделение нашей печали.
Поощрением насилия против журналистов и созданием риска их деятельности расценивают правозащитники и оппоненты власти заявления представителей ГПЦ, иерархи которой и сегодня охотно возлагали ответственность на случившееся в беседе с грузинскими СМИ. Три оппозиционных партии «Друа», «Гирчи», «Больше свободы» и «Стратегия Акмашинебели» в совместном заявлении за случившееся ответственность возложили на грузинскую мечту, которая беззащитность, страх, жестокость превратила в жизненную норму и правила. Беззащитны все – дети, женщины, журналисты, активисты, политики. Насильственная система создает опасность каждому из нас, говорится в заявлении трех оппозиционных партий. Еще один оппозиционер, лидер республиканской партии, депутат Хатуна Самнидзе, подвергла жесткой критике ГПЦ как институцию. Патриархия – одно из больших зол в этой стране и продолжение России, которая старается посеять в обществе злобу, неприязнь, ненависть и перевести это в насилие. К сожалению, она финансируется деньгами людей из бюджета, а власть каждая, не только эта, всегда старается, выплачивая ей дань, использовать эту институцию в своих целях. Оппоненты власти и ГПЦ напомнили, что церковь грубо вмешивается в политику, при том, что само христианство за терпимость, любовь и мир, а не за осуждение. Депутаты грузинской мечты поддержали мнение ГПЦ о предвзятости СМИ и их дурной славе. Глава юридического комитета Андрей Оханашвили постарался быть относительно сдержанным, но получилось неубедительно.
Вы сами хорошо понимаете, какая ответственность лежит на СМИ в конкретных сюжетах и так далее. Я не смогу участвовать в этой дискуссии. Патриархия обнародовала официальное заявление, это их позиция. Что касается СМИ, общества, законодательного органа, ведомств, у нас у всех своя доля ответственности. У вас есть свои правила.
Сказал депутат Оханашвили. Хартия журналистской этики назвала недопустимой, крайне неэтичной и непрофессиональной идентификацию жертвы сексуального насилия и призвала СМИ уважать право на личную жизнь и соблюдать этические стандарты. Но это не снимает ответственности с представителей ГПЦ и правящей силы, отмечает исполнительный директор Хартии журналистской этики Мариам Гогосашвили. Она напоминает, какими погромами и преследованиями обернулись ложные заявления против ЛГБТ-активистов и журналистов 5 июля прошлого года. Мы уже знаем, что может последовать за такими заявлениями от лиц, которые имеют влияние на общество, потому мы все это расцениваем негативно и как поощрение насилия против СМИ. Ответственность за криминальный факт возлагать на СМИ недопустимо. Риск ограничения профессиональной деятельности увеличивается. Наши журналисты и так ежедневно становятся объектами, если не физических, то словесных оскорблений. Сеть правозащитных НПО в защиту СМИ в своем заявлении призывают власти реагировать должным образом на такие случаи. Сегодня многие наблюдатели обратили внимание, что Иракли Гарибашвили на правительственном заседании не затронул тему случившегося в Хашурском монастыре и разгоревшейся вокруг нее полемики. А может быть, это и к лучшему. Во время июльских погромов в прошлом году и преследования журналистов Гарибашвили заявил, что они учитывают мнение большинства, что для ультра радикальных групп стало своеобразным поощрением для продолжения в том же духе. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правда о Беслане, как и правосудие, остается делом будущего.
Все-таки есть в Армении культ карабахского конфликта, культ Карабаха.
Антивоенная позиция является крайне маргинализованной в нынешней ситуации в Азербайджане.
Чеченцам подходить с европейскими мерками нельзя. Они такие, какие они есть.
Слушайте программу «Весь Кавказ» на нашем радио по воскресеньям.
Врачи не разрешили Михаилу Саакашвили присутствовать на судебном заседании по делу о незаконном пересечении экс-президентом границы Грузии, несмотря на его желание. В нацдвижении считают, что таким образом власти пытаются скрыть состояние здоровья Саакашвили. Представители грузинской мечты возражают. Публичное появление Саакашвили они называют клоунадой. За развитием событий следит Иракли Орагвелидзе.
Ровно в 15 часов, основываясь на представленной из клиники Вивамеди справке о том, что транспортировка Саакашвили в здание суда нецелесообразна, судья Чахнашвили приняла решение в очередной раз отложить заседание по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом. С мая судебные заседания неоднократно отменялись и переносились из-за того, что Саакашвили не мог явиться в суд по состоянию здоровья. Перед очередным процессом адвокаты сообщили, что экс-президент хочет присутствовать на суде, но не может самостоятельно передвигаться.
Чтобы очередное заседание суда не сорвалось по нашей вине, Саакашвили решил, что прибудет на процесс в специальной коляске, так как он физически не может передвигаться самостоятельно. Состояние его тяжелое. Из рубежа нам по телефону сообщили, что в его крови обнаружен мышьяк.
Заявил в первой половине дня его адвокат Шалва Хачапуридзе. По словам председателя нацдвижения Ники Мелия, если бы власти разрешили Михаилу Саакашвили присутствовать на собственном судебном заседании, общественность увидела бы его реальное состояние, и пропаганда мечты была бы сведена на нет.
Появление Михаила Саакашвили в суде подтвердило бы выводы нескольких иностранных профессоров, которые говорят об ухудшении состояния его здоровья и сообщении его посетителей, что его состояние после перевода из тюрьмы в больницу Вивамеди резко ухудшилось. Все это власти не хотели бы раскрывать общественности. В этом случае ее пропаганда в СМИ о том, что сторона защиты Михаила Саакашвили на самом деле утрирует его состояние, безусловно, ушла бы в прошлое и была бы неэффективна.
Теперь же, по словам политика, грузинская мечта стоит перед нелегким выбором.
В ближайшие дни защита обратится в суд с имеющимися у них выводами и потребует, чтобы Михаила Саакашвили перевели на лечение за границу. Если суд, контролируемый Иванишвили, скажет, что человек здоров, независимо от того, кто что говорит, какие выводы делаются, что состояние Михаила Саакашвили удовлетворительно и он должен продолжать лечение в Вивамеди, это будет вердикт суда о том, что Михаил Саакашвили должен умереть медленной смертью в этой клинике.
Сказал Ника Мелия перед зданием суда. Примечательно, что депутаты грузинской мечты еще до решения суда назвали появление Саакашвили в больничной коляске клоунадой и игрой на публику. С заявлением по этому вопросу выступил глава парламентского комитета по правам человека Михаил Сарджуладзе.
К сожалению, мы и раньше видели попытку использовать правовое поле в качестве политической трибуны со стороны экс-президента. И, похоже, на этот раз произойдет то же самое. Один из адвокатов посоветовал ему, чтобы он пришел и показал обществу, что состояние его здоровья тяжелое, и что его нужно доставить в суд на инвалидной коляске. Это несет единственную функцию – представить картинку, на которой он сидит в инвалидном кресле, который, по его мнению, может вызвать сочувствие общественности.
Заявил Сарджуладзе. Народный защитник Грузии Нино Ломджария сегодня заявила, что тяжесть состояния Михаила Саакашвили видна сразу. Об этом она сообщила журналистам после выхода из клиники в Вивамеди.
Я беседовала с Саакашвили не более 10 минут. Далее становится заметным, что он не может говорить. Я не врач, но после нашей январской встречи в больнице Горе разница очевидна. Состояние его здоровья, на мой взгляд, резко ухудшилось. Имеет место значительная потеря веса.
Пока не ясно, как будет действовать нацдвижение в случае отказа власти на экстрадицию Саакашвили. Помиловать экс-президента может президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая на днях заявила, что внимательно наблюдает за сообщениями о состоянии здоровья бывшего президента. Однако, по ее мнению, сначала заключение о состоянии здоровья экс-президента должно быть представлено в суд, а суд, в свою очередь, должен вынести достойное решение. Напомним, экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили, осужденный по двум делам на 6 лет лишения свободы, вернулся в Грузию в конце сентября прошлого года. Его арестовали 1 октября и добавили дело по статье о незаконном пересечении границы. В день ареста Саакашвили объявил голодовку и продолжал ее в течение 50 дней, в результате чего, по словам врачей, его состояние постепенно ухудшалось. Михаил Саакашвили, переведенный из тюрьмы в клинику в Ивамеди 12 мая, как утверждают члены его семьи и медицинские эксперты, состояние ухудшается с каждым днем. В свою очередь, Минюсте считают, что Саакашвили проходит полноценное лечение в Грузии, и его перевод в другую страну на лечение нецелесообразен. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Государственные СМИ Чеченской Республики продолжают агитировать в пользу строительства новой дороги из Чечни в Грузию. Агентство «Грозный информ», учрежденное Чеченским министерством по национальной политике, внешним связям, печати и информации, на этот раз пишет, что новая магистраль будет способствовать налаживанию дружеских взаимовыгодных отношений между различными регионами, странами, приведет к увеличению туристского потока в регион. Конец цитаты. По словам эксперта, кандидата экономических наук Евгения Золкина, дорога улучшит торгово-экономические отношения между Россией и Грузией, позволит решить логистические задачи и сократить сроки доставки грузов не только в Грузию, но и в Закавказье. Конец цитаты. Автомобильная дорога Итункале-Шатиле поможет как региону, так и России в целом, даст мощный импульс социально-экономического развития. Очевидно, окончательное решение по реконструкции и открытию дороги будет зависеть от договора между руководством России и Грузии, добавил эксперт. В парламент самопровозглашенной Республики Абхазии внесены законопроекты о ратификации соглашения о передаче России объектов в Пицунде. Об этом сообщили местные телеграм-каналы. Речь идет о документе, подписанном 19 января текущего года. Ранее оппозиционеры, представители гражданского общества и молодежных организаций требовали от парламента не ратифицировать документ, от абхазского лидера отозвать соглашение. Власти предложили внести в соглашение изменения, уточнить координаты, ошибочно указанные в документе, а также включить в него пункт о недопущении передачи объекта третьим лицам. В МИД России в ответ заявили, что внести изменения в соглашение можно лишь после его ратификации. Тему обсудили в Госдуме России и абхазские депутаты. В законопроекте о ратификации, внесенном на днях в абхазский парламент, указано, что он теряет силу с 1 июня 2023 года, а президенту, Кабмину и МИДу рекомендовано подготовить изменения в соглашении и провести переговоры с Москвой. Кроме того, согласно документу, акт передачи объекта и договоры аренды не должны быть подписаны до внесения изменений в это соглашение. Президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Алан Гаглоев внес в парламент кандидатуру Сослана Битеева на должность генерального прокурора. Об этом агентство РЕС сообщили в администрации юго-осетинского лидера. Кандидатуру Битеева на этой неделе рассмотрит профильный комитет, после чего парламентарий обсудит вопрос на заседаниях президиума и сессии. Бывший генпрокурор Магомед Багаев подал в отставку в мае текущего года. В настоящее время обязанности генпрокурора исполняет Сергей Битеев. Сослан Битеев родился в Схинвале в 1956 году. В разные годы работал в Схинвальском суде, прокурором Джавского района, с 1994 года прокурором отдела прокуратуры Республики Северная Осетия по надзору за исполнением федеральных законов. Российские консервы «Хаши» и «Рубец» появились на прилавках тбилисских магазинов, рассказал корреспондент «Эхо Кавказа». Речь идет о продукции, произведенной на Новоалександровском мясокомбинате в Ставропольском крае. Ранее консервы, на которых изображены карты и флаг Грузии, спровоцировали скандал в Абхазии. Власти самопровозглашенной республики изъяли продукцию из магазина в Пицунде, заявив, что ее завезли с нарушением таможенного законодательства.
Спасибо, новости представил Вадим Дубнов.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. На прошлой неделе сотрудники Литературно-мемориального музея имени Дмитрия Гуля обнаружили, что из их ячейки в Нацбанке самопровозглашенной Республики Абхазия пропали очень ценные экспонаты – блюдо Пабло Пикассо и две работы Фернана Леже. О том, как попали столь ценные предметы искусства в Абхазский музей и как сложилась их дальнейшая судьба, нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской рассказала старший научный сотрудник музея Зуля Кокоскири.
Зуля, расскажите, пожалуйста, как в музей Дмитрия Гуля попали блюда Пикассо и две работы Фернана Леже?
С 82 года, когда нам супруга Константина Симонова передала в дар музею единственную комнату в Агудзерах, в которой работал Константин Михайлович, в летний период времени, незадолго до смерти, за несколько лет, он составил это завещание. А почему дома музея были? А потому что впервые в 46 году, побывав в Абхазии и посетив Дмитрия Иосифовича Гуля, до конца дней своих он эту дружбу хранил по отношению к Дмитрию Гуля и к Елене Андреевне, вообще к их семье. Об этом говорят письма, адресованные семье, где он Дмитрия Иосифовича называет отцом, а Елену Андреевну называет мамой.
Скажите, пожалуйста, Зуля, что было в этой комнате, что получил музей?
Да, сейчас. В 86 году она с дочерьми приехала сюда к нам. Первое, что нужно было сделать, поехать и сделать опись и зафиксировать наше присутствие там. И это была дачная комната, которую он купил у принадлежащей этот дом тети Кати, там такая была старушечка. И в этой комнате было все летнее. Прямо с порога висела вешалка, банные халаты, шляпки соломенные, сумки всякие, туфельки для бани, для песка, как говорится. Небольшой такой вручную сделанный шкафчик, где стояли несколько тарелок, несколько кружек, какая-то вазочка с цветочками сухими. Огромная кровать. Видно было, что ручной работы, тесанная. И большой дубовый стол стоял. Опять-таки дерево было разрублено наполовину. Грубо, но с такой любовью. Все это было отшлифовано руками, вот, чтобы не цеплялось ничего, очень аккуратно. На этом столе большом были бумаги, рукописи Константина Михайловича. Это были и не только принадлежавшие ему рукописи. Это были рукописи наших поэтов и писателей Абхазии. Он очень многим помогал. Впервые они стали печататься в русской прессе с помощью Константина Михайловича Симонова. Ну и среди вот этих предметов были блюдо декоративное, большое, черной эмалью покрытое, и на черном фоне белой эмалью изображение девушки. И две картины Леже. В 86 году, когда мы опись сделали, мы решили создать там музей, квартиру Константина Михайловича в Абхазии. Мы открыли эту комнатку, слегка подремонтировали ее.
Подлинность этих работ вы как-то определяли?
Нет. Откровенно говоря, тогда молодые были и не понимали это все. Определить достоверность. Это нужно было специально поехать, потому что таких у нас людей, которые определяют ценность действительную. Мне кажется, что их и до сих пор нет. Нам предстоит это выяснить, подлинность этих экспонатов.
Где эти экспонаты хранились и как вы обнаружили, что их нет?
После войны, когда наш музей неоднократно грабили. Чудом в фонды они вообще даже не залезли. А грабили-то наши. Соседский мальчик грабил, это не из Грузии. После войны мы потеряли целую серию табакерок, серебряных портсигаров потеряли. Их немного так предметов, но вот сегодня наша выставка, где мы рассказываем о связях, она гораздо беднее выглядит, чем в то время.
Где хранилось это блюдо и две эти работы Фернана Леже, и как вы обнаружили их пропажу?
Было решено сдать их в Национальный банк. Тогда у нас не было вневедомственной охраны еще пока. Вообще слухи ходили, что черные копатели в Абхазии. Один раз один уважаемый человек пришел к нам и спрашивал. Говорят, что у вас есть картины Леже, и вот блюдо есть Пикассо. Мы взяли их оттуда, принесли сюда. Это 2009 год. Вот так как правительство очень часто менялось, министры менялись, все менялось. И вот этот страх, дабы что-то с ними не случилось, мы их забрали себе. Правда, под секретом не все это знали. Единицы, может быть, знали. До недавнего времени у нас это спокойно было. Мы решили снова спрятать их в банк. И мы во второй раз спрятали уже при министре Арсале. 18-й вот год. Мы понесли, сдали в ячейку, положили, документы составили. Получилось, что сдает Министерство культуры в лице министра. И наша сторона трое. Директор, главный хранитель и научный старший сотрудник с подписями, с ихними сдали документы. Теперь уже выясняется, что если оттуда забирать, то министр имеет полное право забирать их. Я, например, согласна, что без ведома можешь, но уведомить нас нужно было обязательно. Мы не в курсе дела, целый год с лишним. Мы сдавали при Арсалия министром, когда была Эльвира Анатольевна, и потом, значит, когда потерялась, это при министре Гудиса Агарба. Вскоре его сняли, так как министр имеет право залезть в ячейку и взять все, что он хочет, он это и сделал в сопровождении первого своего заместителя, смэр Динара такая. И они вдвоем пошли туда. Ей позвонила наша Света Курсая. Ну и в разговоре она говорит, что да, мы ходили, она не отказалась. Но в течение года с лишним, года и три месяца прошло, может быть. Можно же было сказать, что мы ходили, что мы взяли. Они, значит, пишут, обосновывают это, что они взяли на реставрацию якобы. На какую реставрацию? Где результаты реставрации? Если даже вы нам не сообщите, то вы должны были документы, где они? И где сами предметы? И оказалось, что никакой реставрации там не происходило абсолютно. Предметы были изъяты из ячейки банковской. И поднялся бунт. Мы просто чисто случайно пошли поинтересоваться, потому что буквально недавно опять про эти предметы разговор. Но мы подумали, давайте пойдем посмотрим, все ли у нас в порядке в банке. Когда мы пришли, ячейка пустая. По какому праву выдали? Молодые девочки, которые работают по банковскому закону, имеют право министр взять из ячейки. Девочки ему выдали. Были все документы под готовлены для реставрации. Даже если были указаны Пикассо или же, все равно эти девочки могли и не знать. Но они даже не спросили, выдали эти предметы ему. Но он в бегах был. Он бы так сделал, поступил с нами. И когда мы это обнаружили, что нету, по вторник, 22 число, тот же день сразу приняли решение. Журналистов привлекли. В первую очередь все-все, прокуратура, все-все-все сразу были собраны и было объявлено.
Что-нибудь вам известно о том, где сейчас эти предметы, что с ними?
Пришел наш министр нынешний, когда услышал ЧП, что случилось, как это случилось. И мы ему показываем, сфотографированные у нас есть эти предметы. Он сказал, ой, а это у меня висит, говорит, рядом с кабинетом. Подсобная какая-то комнатка есть. Абстрактная картина Леже, она висела. Другая картина, в трубочку сложенная, среди других бумаг. А декоративное блюдо, оно пока не найдено, но нас обнадежили, сказали, если оно на территории Абхазии находится, то мы обязательно найдем. И мы верим им, надеемся, что оно пока в Абхазии блюдо.
Рассказывал сотрудник музея Дмитрия Гуля, Зуля Кукоскири, с ней беседовала Елена Заводская. Продолжаем абхазскую тему. Наш блогер Изида Чайния не видит повода обмениваться поздравлениями по поводу прошедшего дня Конституции самопровозглашенной Республики Абхазия. Она считает, что если кого и можно поздравить, то лишь президента Аслана Бжания с народом, который забыл, что является носителем суверенитета и единственным источником власти.
В минувшую субботу, 26 ноября, в Абхазии отмечали День Конституции. По такому случаю ожил, задышал и занялся любимым делом обезглавленный сайт президента. Аслана Бжания поздравили посол России в Абхазии Шургалин и глава Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Президент, в свою очередь, поздравил народ Абхазии, перечислив некоторые пункты Конституции: суверенная и демократическая, гарантирующая права человека. Праздник – хороший повод похвалить себя, поэтому Аслан Бжания сообщил народу, что он неукоснительно двигается по избранному пути созидания и дальнейшего становления, упрочняя гражданское согласие и стабильность, обеспечивая законность и правопорядок. Это была цитата. Спикер парламента пошел еще дальше. Он считает, что Конституция стала для народа гарантом его гражданских прав и свобод, целостности, неприкосновенности и неотчуждаемости ее территории. В контексте гонений на НПО, давления на СМИ, отчуждение части территории страны прозвучало двусмысленно, как, впрочем, и про укрепление международных позиций и развитие внутреннего потенциала. На этом празднество и закончились. Народ восторга первых лиц государства явно не разделил и откликнулся на рассказы о своей хорошей жизни достаточно своеобразно. К примеру, вспомнил бравого солдата Швейка: «Наше дело дрянь». Наше дело действительно дрянь. И одновременно наглядное пособие о том, как быстро превратить страну в шарашкину контору. В этом деле чрезвычайной важности роль нашего президента, который вывел из-под всякой ответственности не только себя, но и все свое окружение, неоценимо. Потому как после каждого провала кажется, что дальше так продолжаться не может. И невозможно нарушать законы и Конституцию бесконечно. И любому другому президенту с лихвой бы хватило бы для отставки истории с его помощниками и сотрудниками администрации. Но Конституция, которая нам гарантирует права и свободы, суверенную страну и многое другое, ему почему-то совсем не мешает. Иначе как возможно, чтобы начальник 9-го дело президентской охраны таскал деньги в чемодане через государственную границу, чтобы министр культуры присвоил принадлежащее музею произведения Леже и Пикассо, чтобы президент раздавал своим друзьям, бизнесменам, гражданство и дипломатические паспорта или награждал на пикниках своих друзей государственными наградами. Где, в какой правовой демократической стране президент может позволить себе распоряжаться национальным достоянием, как своей собственностью, лоббировать законы, идущие в противоречие с национальными и государственными интересами, ущемляющие права граждан страны, проводить кадровые изменения в нарушении законов и игнорировать свои конституционные обязательства? В какой еще стране правительство проводит ремонтные работы без проектно-сметной документации и завышает стоимость материалов в 2 раза? И никто за все это ответственности не несет, потому как Конституция позволяет. И пока население страны вымирало от пандемии, исполнительная власть подминала под себя парламент и судебную власть, превратила в бессмысленность для общественности существование таких институтов, как прокуратура, Конституционный суд, уполномоченный по правам человека. Хватило несколько месяцев правления, чтобы правительственные сайты превратились в пиар-ресурсы отдельно взятых чиновников, несмотря на существование закона о праве граждан на доступ к информации. Государственные СМИ на республиканском и муниципальном уровне объединили и загнали под единоначалие. Так удобнее ими командовать. И несмотря на то, что Конституция гарантирует, что ни один закон, отменяющий или умаляющий права и свободы человека, не должен быть принят или издан в Республике Абхазия, власть решила урезонить граждан страны, работающих в международных и неправительственных организациях, законом об иноагентах. Все это мало похоже на демократическое правовое государство, прописанное в нашей Конституции. Забавно было наблюдать за информационной лентой государственных СМИ и российского спутника, вступившего в абхазское информационное поле под лозунгом «Мы говорим о том, о чем другие молчат» 23 ноября. В то время как в Сухуми проходило собрание общественности и политических сил, государственные СМИ и спутник высасывали информацию из пальца. И да, цензуры нет как института. Свобода слова прописана в Конституции, а запрет на цензуру в законе о СМИ. Можно было бы гордиться. Но цензура есть на практике. Если добавить к этому заявления граждан страны, которые говорят о том, что их прослушивают, за ними следят, то приходится констатировать, что слово «демократическое» из нашей Конституции надо убрать, как, впрочем, и независимое, и суверенное. А еще можно убрать ссылки на Декларацию по правам человека. Все это пустое, так как нынешняя власть семимильными шагами движется не к упрочению гражданского согласия, законности и правопорядка, как говорит президент, а в противоположном направлении к установлению авторитарного режима. И вот еще одно свежее доказательство тому, что мнение гражданского общества игнорируется. Пока страна находилась на трехдневных каникулах по случаю Дня Конституции, в парламент Абхазии на ратификацию поступило печально известное соглашение по передаче в собственность ФСО России государственной дачи в Пицунде. Капитальные объекты — более 300 гектаров и акватория моря. И хотя российская сторона признала, что в соглашении неправильно указаны координаты дачи, что в результате ошибки под отчуждение попадает даже курорт Пицунда и дорога, соглашение поступило в парламент на ратификацию без исправлений в том виде, в котором было тайно подписано правительством Абхазии в январе 22 года в Москве. Убедить президента в отзыве этого противоречащего Конституции документа не смогли юристы, прокуроры и судьи, общественность, НПО и оппозиция. А депутаты, несложно догадаться, в обмен на какие блага, решили успокоить свою совесть идиотской поправкой, которую намерены принять вслед за международным соглашением, постановлением парламента. Это предложение поступило от депутатов Российской Государственной Думы и выносится на сессию абхазского парламента. О том, что это Филькина грамота, не меняющая сути соглашения, не несет за собой никаких обязательств для собственника, получающего в свое распоряжение большую часть Пицунды, депутаты знают. Но не похоже, что собираются отклонять советы старших братьев, парламентариев из Госдумы России. А что там в Конституции? Ах да, территория Республики Абхазия целостно, неприкосновенно и неотчуждаема. А кто у нас гарант исполнения Конституции? Опять же, президент, который лоббирует принятие соглашения. Круг замкнулся. На сей раз нам очень сильно не повезло с президентом, и этого следовало ожидать. Всем давно понятно, что наша Конституция не может защитить страну от самодержавных президентских полномочий. И об этом более 20 лет тому назад говорил и писал общественный деятель Зураб Ачба, призывавший парламент незамедлительно внести изменения в основной закон республики, пока к власти не прорвался властолюбивый и корыстолюбивый урод, который сможет, не выходя за рамки очерченных полномочий, сколь угодно злоупотреблять властью, эксплуатируя и грабя народ. Никакой законное право на него при этом не найдется, писал Ачба. Потому как исполнительная вертикаль, закрепленная в Конституции, в жизни реализуется как безраздельная и бесконтрольная власть бюрократии со всеми свойственными ей пороками – корпоративностью, неэффективностью и недобросовестностью. Все так и происходит. И то, что одна за другой в недрах президентской власти формируются и распускаются комиссии по реформе Конституции, и очередной кандидат, став президентом, забывает о своих демократических позывах, ничего не меняет. Наше дело дрянь. Вот поэтому я не вижу никакого повода праздновать День Конституции и обмениваться поздравлениями. Но могу поздравить Аслана Бжания с народом, который забыл, что является носителем суверенитета и единственным источником власти в Республике Абхазия. Специально для «Эхо Кавказа» из Дедачани, из Сухума.
Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня интересует вас судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение — нет достойного.
Все решают деньги, и люди продают свои голоса.
«Голоса» на «Эхо Кавказа».
Время для рубрики «Голоса». Что думают о криминогенной ситуации в Грузии жители Тбилиси, выяснял Серго Бригвадзе.
Считаете ли вы, что в условиях грузинской мечты стали совершаться более жестокие преступления?
Когда во власти было национальное движение, криминальных разборок, коррупции, в целом преступлений и жестокости было значительно меньше. Сейчас все налицо, не проходит и недели, чтобы не заговорили о каком-то жестоком преступлении. В отношении женщин убийства, ограбления, стали взламывать автомобили. Раньше машину можно было вовсе не запирать, сейчас такое непростительно. Ситуация напоминает 90-е годы. Я согласен с оппозицией, картина тяжелая, а полиция не работает так, как нужно. Почему? Это уже другой вопрос.
Я поклонница грузинской мечты, не буду скрывать этого, потому что они пытаются исправить то, что натворили в свое время националы. В тот период криминальная ситуация была намного хуже, они вывели ее на элитный уровень, за что их нельзя простить. Они утверждают, что возродили Грузию, однако на самом деле они топтали людей, которые выступали против них. Разве это не жестокость? Тогда много ужасных преступлений было совершено. Просто никто не говорил об этом вслух, потому я не согласна с утверждением, что сейчас ситуация хуже. Я так не слежу за событиями, да и лично не сталкивалась с жестокостью. Но даже оградившись от СМИ, я часто слышу от знакомых и близких о том, что преступления в Грузии стали совершаться чаще, и что ужасно многие из них совершаются с особой жестокостью. Я не буду утверждать, что это как-то связано с политикой наших властей. Может, в последнее время просто больше информации нам подают о происходящем. Я думаю, не время обсуждать власть и оппозицию. Необходимо просто вести правильный учет совершаемых преступлений.
Я ни в коем случае не согласен с этими утверждениями. Криминал в Грузии существовал всегда, и в период Саакашвили, и до этого, и сейчас. Просто до 2000-х у нас было мало телевидений, источников информации, а сейчас их десятки, все они освещают криминальные сводки. То, что сейчас произошло в женском монастыре, это просто ужасно. Но подобное не происходит каждый день, потому говорить, что что-то изменилось при грузинской мечте, неправильно. Таких людей нужно наказывать по всей строгости закона. Хотели ограбить монастырь. Скажем, что преступники не христиане, нет ничего святого в них. Но все равно творить такое нельзя. Потом будут говорить, что вся нация больна.
В основном источники – это сводки, телевидение, пресса. Да, стали более жестокими преступления, и увеличилось количество, я не помню, чтобы такого количества убийств происходило. Буквально каждый день читаешь, какое-то новое совершилось преступление. Я думаю, что да, безнаказанности как будто больше, конечно.
СМИ очень раздувают ситуацию. Сегодня включила телевизор, а там все информационные выпуски посвящены лишь случаю, произошедшему в женском монастыре. Да, это ужасный случай, но столько обсуждать этот негатив просто нельзя. Нам рассказали об этом факте, предоставили информацию. Зачем погружать в это всех вокруг? Этим случаем должна заниматься полиция, а не журналисты и рядовые граждане. Честно, ужасные преступления совершались и раньше, просто СМИ их не обсуждали так активно. Да и при чем тут власти? Вина в произошедшем лежит на тех людях, которые это совершили. А власть у нас такая, какую мы заслуживаем.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Парламенту самопровозглашенной Республики Абхазии осталось чуть больше месяца для принятия закона о бюджете на следующий год. Между тем, сегодня проект бюджета, а также развитие абхазской экономики были в весьма критическом ключе проанализированы на круглом столе, организованном Центром социально-экономических исследований и Конгрессом народа Абхазии. На нем побывал наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Сегодня, хотя в Абхазии был выходной, в качестве компенсации за выпавший на субботу День Конституции Республики, ОНО, Центр социально-экономических исследований и Конгресс народа Абхазии провели в Сухуми беседу за круглым столом. Тема ее была сформулирована так: «Экономика Абхазии в контексте национальной безопасности». Вступительным словом встречу открыл директор ЦСИ Олег Домения, заведующая отделом национальной экономики ЦСИ, кандидат экономических наук Хатуна Шатыпа в докладе «Программно-целевой метод управления экономикой» в частности сравнила два временных периода.
Мы взяли с 2018 по 2021 и с 2014 по 2017. Это для сравнения. Как мы видим, численность занятых в 2021 году снизилась по сравнению с 2018 на 3223 человека. Это меньше даже ковидного года, этот показатель 2020 на 1600 человек. А вот с 2017 по 2014 годы были созданы дополнительно 1732 рабочих места. Среднемесячная заработная плата во втором периоде увеличилась на 3420, но в долларовом эквиваленте этот рост означает всего плюс 19 долларов. То есть реальная зарплата не меняется. Важнейший показатель экономического роста – это ВВП. В 2021 году он составил 37,7 миллиардов, а прирост – менее 6 миллиардов. Но в процентном отношении рост, если говорим в долларах, в номинальном выражении, без учета инфляции, то рост менее 1%. Показатель внешнеторгового оборота. Вот здесь резкое повышение цифры. Прирост увеличился с 1,5 миллиарда до 12,3 миллиардов рублей. Вот это очень заметный показатель. Но мы тут же взяли и сопоставили с таможенными платежами. Какой объем таможенных платежей поступает в бюджет от такого прироста? Получилось, что при 1,5 миллиардах прироста поступило, как вы видите, 760 миллионов. А когда прирост 12 миллиардов, поступило всего 980 миллионов. В экономике эти продолжаются инерционные тренды.
Критический анализ доминировал и в докладах на тему о проекте республиканского бюджета Абхазии двух старших сотрудников ЦСИ, кандидата экономических наук Анны Цужба и Илоны Мирцхулава. Последняя сказала:
финансирование ГТК Республики Абхазия в 2023 году планируется, значит, больше на 72 миллиона рублей в сравнении с 2022 годом. Ну, для сравнения, по разделу образования рост всего на 51 миллион, культура и искусство на 53, ну и так далее. Здесь на слайде вы можете видеть. В целом объемы финансирования ГТК больше на 6,9%, чем объемы финансирования промышленности, энергетики, связи и транспорта в совокупности. Расходы по статье «Национальная оборона» увеличиваются всего на 41 миллион рублей, несмотря на обострение внешних угроз безопасности, что меньше на 15% даже, чем резервные фонды президента и правительства. Ну и на социальную политику направляется всего 2,9%. Это даже меньше, чем в предыдущие годы, там идет сокращение, или 331 миллион рублей. То есть такие низкие объемы финансирования по выплате социальных пособий для разных категорий населения остаются ключевой проблемой социальной политики государства. Значит, по основным направлениям финансирования в проекте республиканского бюджета на 2023 год существенных структурных изменений не наблюдается. То есть мы наблюдаем только рост расходов исполнительной власти, снижение на национальную экономику и небольшое увеличение, там буквально до 1% социальной сферы. Содержание исполнительной власти обходится налогоплательщикам Республики Абхазия почти в 5 миллиардов рублей, что на 500 миллионов больше, чем собственные доходы республиканского бюджета. По нашему мнению, сокращение расходов исполнительной власти хотя бы на 20% позволит в 3 раза увеличить объемы финансирования по разделу «Социальная политика» или «Сельского хозяйства» в 10 раз.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости –
из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – эхокавказа.ком. Эхо Кавказа. эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.